Декамерон, часть третья. День седьмой. Кончен шестой день Декамерона, и начинается седьмой, в котором под председательством Дионео рассуждают о шутках, которые из-за любви либо во свое спасение жены проделывали над своими мужьями, было ли то им вдомек или нет. Уже все звезды удалились с восточной части неба, кроме одной, которую мы называем Луцифером, еще светившейся в белесоватой заре, когда Синишаль, поднявшись, отправился с большим обозом в долину Дам, чтобы там все устроить согласно с распоряжением и приказом, полученным от своего господина. После его ухода не замедлил встать и король, которого разбудил шум вьючивших людей и лошадей. Встав, он поднял заодно и дам, и молодых людей. Лучи солнца едва пробивались, когда все пустились в путь. Никогда еще, казалось им, соловьи и другие птички не пели так весело, как в то утро. Сопровождаемые их песнями, они дошли до долины дам, где их встретило еще большее количество птичек, радовавшихся, казалось, их прибытию. Когда они обошли долину и снова осмотрели ее, она показалась им еще красивее, чем в прошлый раз, потому что время дня более соответствовало ее красоте. Разговевшись хорошим вином и печеньем, они принялись петь, дабы не отстать от птичек, и долина пела вместе с ними, всегда вторя песням, которые они сказывали. А все пташки, точно не желая быть побежденными, присоединяли к ним новые сладкие звуки. Когда настало время трапезы, столы поставлены были под свежими лаврами и другими красивыми деревьями поблизости озерка. Все расселись по благоусмотрению короля и за едой смотрели, как рыба ходила в озере большими стаями, что давало им повод не только поглазеть, но и побеседовать. Когда трапеза пришла к концу и убраны были кушанья и столы, они, развеселившись пуще прежнего, принялись петь. А так как в разных местах маленькой долины были устроены кровати, которые разумный синишаль распорядился окружить с боков и сверху французской саржей, можно было затем пойти и спать. А кто спать не хотел, мог сколько угодно пользоваться обычными им удовольствиями. Но когда настал час, что все уже встали, и пора было приняться за рассказы, велено было по приказанию короля разостлать ковры неподалеку от места, где они трапезовали. Все уселись вблизи озера, а король велел Емилии начать. Она так начала, весело улыбаясь. Новелла первая. Джьянни Латеринги слышит ночью стук в дверь, будит жену, а она уверяет его, что это привидение. Они идут произнести над ним заговорную молитву, и стук прекращается. «Мне было бы приятно, мой повелитель, если бы на то было ваше согласие, чтобы не я, а другой начал рассказывать о таком прекрасном предмете, каков тот, о котором нам придется беседовать. Но так как вам угодно, чтобы я ободрила всех других, я сделаю это охотно. И я постараюсь, дорогие дамы, рассказать вам нечто, что в будущем может быть вам на пользу, ибо если все так трусят, как я, особенно привидений, о которых знает Бог, не я, что они такое, да я еще не встречала никого, кто бы то ведал, хотя все мы одинаково их боимся. Вы, хорошенько уразумев мой рассказ, можете научиться святой и хорошей молитве, очень помощной в таких ситуациях, дабы отогнать привидение, если бы оно к вам явилось. Жил когда-то во Флоренции, в улице святого Бранкацио, один предельщик по имени Джьянни Латеринги, человек более искусный в своем деле, чем разумный в других, ибо он был недалекий. Часто выбирали его старшиной духовного братства Санта-Мария Новелла, упражнениями которого он должен был руководить, и много подобных местечек он нередко занимал, что заставляло его возомнить о себе. а доставались они ему потому, что, как человек состоятельный, он часто задавал монахам хорошие угощения, а за то, что один выманивал у него порою носки, этот капюшон, тот наплечник, они научили его хорошим молитвам, дарили ему «Отче наш» на итальянском языке, стих о святом Алексее, плач святого Барнарда, похвалу Донни Матильде и другие подобные вещи, которые он высоко ценил и все старательно хранил во спасение своей души. Была у него супругой красивейшая, прелестная женщина по имени Монна Тесса, дочь Мануччо далла Кукулия, умная и очень проницательная. Познав простоту мужа и будучи влюблена в Федериго ди Нери Пигалотти, красивого и здорового юношу, равно влюбленного в нее, она устроила при посредстве своей служанки, чтобы Федериго пришел побеседовать с ней в одно очень красивое поместье, которое было у сказанного Джианни в Камерате, где она проводила все лето, а Джианни являлся туда иногда к ужину и на ночлег, утром возвращаясь в лавку либо к своему братству. Федериго, сильно того желавший, выбрал время в назначенный ему день и под вечер отправился туда. А так как Джианни вечером не явился, он с большим удобством и удовольствием поужинал и переночевал с дамой. Она же, находясь в его объятиях, научила его в течение ночи 6 молитвенным словословиям своего мужа. Но так как она не рассчитывала, чтобы эта ночь была последнюю, как была первой, да и Федериго тоже, они, дабы служанке не ходить за ним всякий раз, условились так, чтобы каждый день, когда она пойдет в свое поместье, лежавшее несколько повыше, или будет оттуда возвращаться, он обращал внимание на виноградник, бывший рядом с ее домом. Коли увидит ослиный череп на одном из шестов виноградника, и он мордой обращен будет к Флоренции, пусть без опаски и сомнения явится к ней вечером под ночь. И если не найдет дверь открытой, пусть 3 раза тихонько постучит. Она отворит ему. Если же увидит, что череп обращен мордой к Фьезоле, пусть не приходит, ибо Джианни тут. Поступая таким образом, они много раз сходились вместе. Случилось, между прочим, однажды, что когда Федериго должен был ужинать с Монной Тессой, и она велела сварить 2 жирных каплунов, Джианни, который не должен был приехать, явился очень поздно. Дама очень огорчилась этим. Он и она поужинали немного солониной, которую она распорядилась сварить особо, а служанке она велела отнести в белой салфетке 2 вареных каплунов и несколько свежих яиц и бутыль хорошего вина в сад, куда можно было пройти, минуя дом, и где она иногда ужинала с Федериго. И она наказала ей положить все это у подошвы персикового дерева на краю лужка. Таковую она ощутила досаду, что позабыла приказать служанке подождать, пока придет Федериго, и предупредить его, что Джианни здесь, а чтобы те вещи он забрал из сада. Вследствие этого, когда она с Джианни легла в постель, равно как и служанка, не прошло много времени, как явился Федериго, и раз тихонько постучал в дверь, которая была так близко от комнаты, что Джианни тотчас же это услышал, так же и его жена, но дабы Джианни не мог возыметь к ней подозрения, она представилась спящей. Немного погодя, Федериго постучал во второй раз. Удивленный этим, Джианни слегка толкнул жену и сказал: «Тесса, слышишь ли ты, что слышу я? В нашу-то дверь, кажется, стучатся». Жена, слышавшая то гораздо лучше его, притворилась, будто проснулась, и сказала: «Что такое? Что ты говоришь?» «Я говорю, — сказал Джианни, — что в нашу дверь, кажется, стучатся». Жена сказала: «Стучатся? Увы, мой Джианни, ты разве не знаешь, что это такое? Это привидение, от которого я в эти ночи набралась страху больше, чем когда-либо. Такого страху, что когда я услышала его, запрятала голову и не осмелилась высунуть ее, пока не рассвело. Тогда Джьян не сказал: «Ничего, жена, не бойся, если это и так, ибо когда мы ложились в постель, я прочитал наперед «Те Лукис» и «Интермирата», и еще несколько других хороших молитв, да еще перекрестил постель из конца в конец во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так что нечего бояться, чтобы оно могло повредить нам, какова бы ни была его сила». Но жена, дабы Федериго не возымел как-нибудь другого подозрения и не поссорился с нею, решилась совсем встать и дать ему понять, что Джьянни здесь. И она сказала мужу: «Хорошо, ты сказывай свое, а я, со своей стороны, не сочту себя покойной и безопасной, пока мы не заговорим его, так как ты, кстати, здесь». Говорит Джьянни: «А как его заговаривают?» Жена отвечала: «Я-то хорошо знаю, как его заговорить, ибо позавчера, когда я пошла в Фьезоле на отпуст, одна из тех страниц, уж такие-то они святые, Господь тебя в том заверь, мой Джьянни, увидела, что я такая боязливая, да и научила меня святой хорошей молитве и сказала, что много раз испытала ее, пока еще не была страницей, и всегда ей помогала. Но Господь свидетель, у меня никогда не хватило бы смелости подойти одной испытать ее. Теперь, когда ты здесь, пойдем-ка заклянем привидение». Джьянни сказал, что очень хорошо. Встав, они вдвоем тихонько подошли к двери, у которой снаружи ждал, уже исполнившись подозрение, Федериго. Когда они приблизились, жена говорит Джьянни: «Плюнь, когда я скажу тебе». Джьянни отвечал: «Ладно». И жена начала заговор и сказала: «Призрак, что по ночам бродишь, подняв полы, пришел, подняв и уходишь? Ступай в сад, к толстому персиковому дереву, найдешь у подошвы сальное-рассальное и 100 катышков из-под моей курицы, приложись к бутыли и прочь ступай, а меня и моего Джьянни не замай». Проговорив это, она сказала мужу: «Плюнь, Джьянни». Джьянни плюнул. Федериго, находившийся снаружи и все это слышавший, позабыл о ревности, и хотя его разбирала досада, у него явилось такое желание рассмеяться, что он чуть не лопнул, и когда Джьянни плевал, он тихо подсказывал: «Выплюй зубы». Заговорив таким образом трижды привидение, жена с мужем вернулась в постель. Федериго, рассчитывавший поужинать с нею и не поужинавший, хорошо уразумев слова заговора, пошел в сад и, найдя под толстым персиковым деревом 2 каплунов, вино и яйца, отнес их домой и поужинал со всеми удобствами. Когда в другие разы он сходился со своей милой, он много смеялся с ней над этим заклинанием. Правда, другие рассказывают, что она в самом деле повернула ослиный череп в сторону Фьезоли, но один работник, проходя по винограднику, ударил по нем палкой и заставил его завертеться, он и остался повернутым к Флоренции. Потому Федериго, вообразив, что его зовут, и явился туда. Говорят также, что жена произносила заговор таким образом: «Призрак, призрак, ступай с Богом! Не я ослиный череп поворотила, а другой, чтоб ему пусто было. Оставь меня с Джьянни милым». Поэтому он ушел, оставшись без ночлега и без ужина. Но одна моя соседка, женщина очень старая, говорит мне, что то и другое правда, как она узнала, будучи девочкой, что последнее случилось не с Джьянни Латеринги, а с неким человеком по имени Джьянни Динелло, жившим у ворот Сан-Пьеро и не менее совершенным дурнем, чем Джьянни Латеринги. Потому, дорогие мои дамы, от вашего выбора зависит принять из 2 заговоров, какой вам более нравится, или, если хотите, и оба. Они обладают высокой силой в подобных случаях, как вы услышали на опыте. Научитесь им. Это может еще сослужить вам службу. Новелла вторая. Пиранелла прячет своего любовника при возвращении мужа домой в винную бочку. Муж запродал ее, а жена говорит, что уже продала ее человеку, влезшему в нее, чтобы осмотреть, крепка ли она. Тот вылезает из нее и, велев мужу еще выскоблить ее, уносит ее домой. Новеллу Емилии все выслушали среди величайшего смеха, а заговор похвалили как полезный и святой. Когда рассказ кончился, и король приказал Филострата продолжать, он начал таким образом. «Дражайшие мои дамы, мужчины позволяют себе такие проделки над вами, особенно мужья, что когда иной раз случится какой-нибудь женщине учинить что-либо мужу, вам подобает не только быть довольными, что это приключилось, или что вы об этом узнали, или от кого-нибудь услышали, но следует самим ходить и всюду о том рассказывать, дабы мужчины поняли, что если умелы они, то и женщины со своей стороны настолько же сметливы. И это может быть нам только полезно, ибо если кто-либо знает, что и другой тоже человек знающий, не слишком-то легко решиться обмануть его. Кто может усомниться, что то, что мы сегодня будем говорить об этом предмете, дойдя до сведения мужчин, не послужит им сильнейшим побуждением умерить свои проделки над вами, когда они поймут, что и вы точно так же сумели бы обмануть их, лишь бы пожелали. Вот почему я намерен рассказать, что для своего спасения проделала с мужем почти в одно мгновение одна молодая женщина, хотя и низкого сословия. Не так давно тому назад один бедняк в Неаполе взял за себя красивую и миловидную девушку по имени Пиранеллу, и, зарабатывая очень скудно, он своим ремеслом каменщика, она пряхи, они пробивались в жизни как лучше умели. Случилось, что один молодой человек из щеголей увидел однажды эту Пиранеллу, она сильно ему приглянулась, и, влюбившись в нее, он так приставал к ней тем и другим способом, что она с ним сошлась. А для того, чтобы бывать вместе, они устроили следующим образом. Так как ее муж вставал рано утром, чтобы идти на работу, либо доставать ее, то молодой человек должен был держаться поблизости, чтобы видеть, когда муж выйдет из дому. И так как улица, где он жил, называемая Аворио, была уединенная, то по его уходе юноша должен был пройти к ней в дом. Это они делали много раз. Раз утром случилось, однако ж, что когда тот человек вышел, а Джианелло Стриньярбо, так звали юношу, пробрался к нему в дом и был с Пиранеллой, муж, обыкновенно весь день не возвращавшийся, вернулся по некоторым времени домой и, найдя дверь запертую изнутри, постучался и, постучав, стал говорить про себя. «Господи, похвален буди вовеки, ибо хотя ты и сделал меня бедняком, по крайней мере, утешил хорошей и честной молодой женой. Смотрите-ка, как скоро она заперла дверь изнутри, только что я вышел, дабы не забрался никто, кто бы мог досадить ей». Пиранелла, услышав, что это муж, которого признала по стуку, сказала: «Увы мне, мой Джианелло, смерть моя! Вон вернулся муж, чтобы ему пусто было, и я недоумеваю, что это значит, потому что он никогда еще не возвращался в такой час. Может быть, он тебя видел, когда ты входил? Как бы там ни было, влезь ради бога в ту бочку, которую там видишь, а я пойду отворю ему. Посмотрим, что это значит, что он так скоро вернулся домой сегодня утром». Джианелло быстро влез в бочку. Направившись к двери, Пиранелла отворила мужу и сказала ему сердито: «Это что за новости, что сегодня утром ты так рано пришел домой? Вижу я, сегодня ты, кажется, ничего не хочешь делать, что возвращаешься со своим снарядом в руках. Коли так, чем мы станем жить? Откуда достанем хлеба,